Мы тут недавно вот, ну, на Успение просто собирались с Еленой. Ну, вы знаете, что с Еленой у нас, ну, вот немножко другая ситуация, да, если мы с Катериной
Понятно.
стараемся, то она до сих пор как бы находится
Понятно.
в таком состоянии, что не принимает. И мы стали разговаривать по поводу там, ну, покаяния и всего прочего. Ну, то есть, и она вроде говорит, и я говорю. Ну, получается так, что мы не понимаем друг друга. И она прям вот посмотрела так на нас, Екатерина, говорит, ну почему же вы меня не понимаете? Вот мы же говорим об одном и том же, вы вот с Катериной понимаете друг друга, а меня нет, хотя мы говорим об одном и том же. И я, конечно, тут же сказала, может, потому что мы с Екатериной в одном духе. И потом я уже думала на эту тему, может быть, это просто гордыня какая-то, или это на самом деле так и получается.
Нет, что в одном направлении, если... правильно.
Дух... То есть, если быть там...
Конечно, просто вы не об одном и том же говорите. Вы говорите о разных вещах. Просто слова одни и те же могут говориться, но понятия за ними стоять различные. Дух различный. Вот и все. Вот. А человеку может казаться, что он говорит об одном и том же. В этом и суть. Обман весь и заключается, что слова могут применяться те же самые, но понятия за ними не те. Дух не тот. Опыт не тот совсем. И все. И совсем все по-другому. Совсем все не так уже будет. Вот. А когда человек... входит, как говорится, отходит от того, от неправильного духа, тогда он начинает эти слова, которые он говорил, начинает совсем по-другому их понимать. Понятия у него уже другие начинают становиться за этими словами, и дух иной. И тогда он совсем по-иному, по-другому понимает. Поэтому нет, совсем не одно и то же говорите. Вы разные вещи говорите. Если внимательно рассмотреть, то, так сказать, и когда человек научается различать добро от зла, тьму от света, то он увидит различия. Вот. Для человека, который поверхностно смотрит и не умеет различать этого, он различия этого не увидит, естественно, и будет ему казаться, что все об одном и том же. Вот. Но и в Московской патриархии так то же самое говорят, что мы же тоже говорим про смирение, про покаяние и тому подобное. Вот. Но это покаяние, да не такое. Дух, так сказать, там не тот. Смирение там не то. Все не то. Подмена сплошная. Но люди этого не видят. А им кажется, что одно и то же. На самом деле не одно и то же. По своей духовной слепоте они видят, что будто бы одно и то же. На самом деле все совершенно разное. Так вот люди, когда Антихрист придет, то они и будут видеть его как Христа. В этом и обман заключается. То есть, когда дух Антихристов, скрывающийся под одними и теми же словами, так сказать, Священного Писания святых отцов, когда люди не различают его, то они воспринимают его как тот же самый, так сказать, дух Христов. На самом деле это обман, ложь. Вот. Это, то есть человек, по причине духовной слепоты человек этого не видит. Вот. Но когда он выходит из состояния духовной слепоты, тогда он видит, что это слова, которые говорятся ни к месту, ни ко времени. Вот. Ни к, как говорится, ни к селу, ни к городу. Вот так вот. Поэтому здесь проблема именно в том, что самомнение и дух самоуверенности, самонадеянности, он и мешает человеку. Вот, увидеть, он закрывает его духовные очи. Самомнение, дух смерти, самонадеянности, он и мешает. Вот, потому что это именно пред Богом проявляется. Но человек этого не видит. Когда он выйдет из этого состояния самомнения, духа смерти, самонадеянного, по отношению к данной ситуации, в данных обстоятельствах, жизненных временах, потому что воля Божия, она в данных обстоятельствах, жизненных временах, она вот таковая, таковая та. А если человек не идет против нее, не в согласии с ней, хотя слова говорит примерно такие же, то же самое, типа, вот. Но понятие у него за этими словами не те, дух не тот. И он уже не в согласии с волей Бога действует. Это и называется самомнением, дух самоуверенности, самонадеянности. Но он этого не видит. Потому что самомнение определяется, что есть самомнение, дух самоуверенности, самонадеянности, определяется из чего? Из того, что человек действует... не в согласии с волею Божественною. А воля Божия, какова она, постигается из, как бы, в зависимости от эпохи, времен, жизненных обстоятельств. Исходя вот из этого, и постигается, какова воля Божия. Она в различные эпоху, времена, она различна. Вот, и обстоятельства, в зависимости от обстоятельств, она различается. Ее надо постигать. И если человек вот, при такой, в данную эпоху, времена и при таких-то обстоятельствах действует не в согласии с волей Божественной, но говорит примерно, то есть, такие же слова, типа. Вот, это говорит о том, что он, понятия у него за этими словами уже не те. дух у него за этими словами будет не тот. Вот оно чего. Он, у него духовная слепота, он не видит волю Божию, не постигает ее, какова она. Вот так вот.
Ну да, то есть дело в том, что говорим о покаянии, да, и вот она говорит, ну вы же тут так же, вот, ну кайтесь, просите Бога. Я говорю, да, ну вот просим Бога о том, чтобы Он нам помог именно в борьбе со страстями. То есть мы не просим чего-то еще, а мы сокрушаемся, да, я грешница окаянная, помоги мне, Господи, в борьбе со страстями, потому что я без Тебя не смогу. А она говорит, ну я же ведь тоже прошу.
В ежедневной борьбе со страстями и плюс еще. Человек, допустим, может называть это страстью, а это есть не страсть, а добродетель. А может добродетель называть страстью, может это не видеть, не различать. Вот в этом проблема. Он может, Господи, прости меня и помоги мне в борьбе со своими страстями. А он на самом деле под страстью, он разумеет, что, к примеру, добродетель. Ну, к примеру, вот как в Московской патриархии тоже люди каются. Тоже покаяние приносят и говорят, что «Господи, прости меня, вот я сожалею, раскаюсь в своих страстях». А под страстями он подразумевает что? То, что от него требуется, допустим, ложное смирение. А он совесть его чувствует, что это не так. Он не идет как бы в чем-то на поводу. А ему говорят, что ты таким образом, мол, не смиряешься. И отсюда получается, что он начинает, мол, надо тебе в этом каяться. Он начинает каяться, что он согрешает, что он по страстям своим поступает. Вот, надо бороться тебе, мол, с этими страстями. Он начинает бороться с этим, раскаиваться пред Богом. И на самом деле он кается в чем? В добродетели. Он на самом деле идет, как бы старается, как бы совесть его влечет по пути смирения перед Богом, а он в этом раскаивается и называет это страстью. Вот. А то, что его привлекает к ложному смирению, он воспринимает это за добродетель. И раскаивается, получается, в добродетели на самом деле, называя это страстью. То, что по совести он не идет. Вот, вернее, пытается, в него влечет его поступить. А то, что не идет на поводу страсти, сложного смирения человека угодия, а это он воспринимает как бы за добродетель. И об этом сожалеет, что он так типа не поступает, не делает. И получается, он слова говорит те же самые, что, мол, я, да, конечно, я тоже каюсь в своих страстях и прочее все. Но понятия у него за этим не те. Он страсть называет добродетелью. Он добродетель называет страстью. И получается просто, как говорится, как оборотень. Все наоборот. Вот. Он кается совершенно не в том. Дух совершенно не тот. Понятия не те, и дух не тот. Вот оно чего. Слова, поэтому говорю, могут применяться те же самые, но понятие за этими словами дух не тот. Вот об этом и речь. Но человек этого, естественно, может не видеть. И не понимать, поэтому ему кажется может, что все вроде как бы одно. На самом деле совсем не одно. Человек тот, который научается различать ложное смирение человека угодия от истинного смирения, любовь от душевного сладострастия, или, допустим, там послушание истинное Богу от ложного послушания, он это все видит прекрасно и понимает, что на самом деле тот человек говорит про послушание, на самом деле там ложное послушание. Он говорит про любовь, на самом деле там душевное сладострастие. Он говорит про смирение, на самом деле там ложное смирение. Он говорит про неосуждение, на самом деле там за этим, то есть типа добродетель, неосуждение надо творить. На самом деле у него нет рассудительности духовной, того суда, без которого нельзя спастись, без которого нельзя отличить добро от зла. Отсюда, соответственно, спастись нельзя. Он этот суд отвергает, называя это неосуждением. В итоге у него получается все перемешано, все добро воспринимает за зло, зло за добро. Вот. Религия наоборот. Это антихристова религия получается, дух антихриста, вот оно чего. Вот. Сплошная подмена, это и есть, называется духовная прелесть, самообольщение в общем-то. Об этом и речь, что слова могут быть те же самые, вот, но понятия за этими словами не те, дух совершенно не тот, но человек этого не видит. Да кто не говорит о покаянии? Даже йоги вон индусские каются, потому что он неправильно там чего-то сделал. Даже разбойники каются, что пошли, так сказать, на разбой. Не получилось у них чего-то там. Они приходят, сожалеют, раскаются. Эх, не получилось, и что я так сделал? Надо было не так, а вот так. И он сожалеет о том, что он неправильно поступил. Вот. Надо было по правильному уму вот так. И тогда бы разбой получился весь. Там ограбили бы кого-то или еще чего-то. Он тоже применяет чувство сожаления. Сокрушение, но применяет это ни к месту, ни ко времени. То есть Он вещи, как говорится, называются не своими именами, дух не тот за всем за этим стоит. Вот так же самое и здесь получается, когда человек может ложное смирение воспринимать за истинное смирение, вот, душевное сладострастие за любовь, вот, допустим, духовную рассудительность и суд, необходимый для развлечения добра от зла, он воспринимает за грех осуждения, понимаете, или вот это не... Вот это отсутствие этого суда воспринимает за добродетель неосуждение. Вот. И так во всем у него. Подмена идет. Ведь и подмена-то она не будет не внешняя. Об этом и нужно понимать. Ведь и сказано, что подмена вся она в духе будет совершаться. Именно поэтому люди обольстятся и примут Антихриста. Поэтому они его примут. Почему? Потому что он придет и будет говорить вот такими же словами всеми. Понимаете как? Вот. Но понятие за всем за этим будет стоять совсем не то. И, естественно, человек, если он духовно слепой, не различает этого, он этого и не увидит. Это же в духе все развлечение, а не внешне чисто. Понимаете, вот, ведь слово «любовь», да, многие же говорят, но по отношению к чему, какое понятие только за ним не содержит. Вот. Можно говорить про любовь. Одни под любовью понимают там плотскую какую-то любовь, другие там извращения какие-то, третьи там что-то там такое, романтику какую-то, вот. Четвертые там понимают под любовью, типа, то есть если мои прихоти исполняются, мол, любовь нет, значит, нету любви. Вот так вот. Там кто-то просто душевное сладострастие под этим понимает. Вот. Он, естественно, это душевное сладострастие не называет душевным сладострастием, а думает, что это любовь. Вот. И так во всем. В этом вся проблема, в общем-то, и заключается, и есть. Как бы в отсутствии духовного видения по причине того, что неправильное душевное чувство человек воспитывает в себе. В этом и подмена вся и будет состоять, что люди, неправильное душевное чувство воспитывая, таким образом будут к этим неправильным душевным чувствам применять те же самые старинные слова из Священного Писания и из творений святых отцов. Но понятия за этими словами будут у них уже не те. Опыт духовной жизни уже не тот. Дух тоже не тот. Но люди этого не будут видеть по причине своей духовной слепоты, по причине того, что одержимы духом самости и гордыни. Каются, да не в том. Вот оно чего. То есть это как самообольщение, духовная прелесть. Вот. В принципе, предсказано же, вот есть предсказание, которое привожу очень часто, святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского в 19 столетии, он писал, что истина путем подмены понятий до крайности омрачается. И это, говорит, есть в сущности сатана, являющийся под образом ангела света. Таким образом, истина к концу времен, истина совершенно уничтожится в понятиях и умах человеческих. То есть слова останутся теми же, а понятия изменятся. И истина таким образом у людей исчезнет. То есть понятие изменится, дух поменяется. Истина отсюда исчезнет. И отсюда вот именно вот таким образом будет происходить обольщение людей. Оно в духе будет происходить. Терминология останется, да, но понятия за этой терминами будут стоять совершенно не те.
Они утверждают, мы что, вас этому не учили? Мы учили.
Дело не в том, что он не понимает, у него духовная слепота, он просто не понимает, о чем идет речь. Он это понимает в своем понятии. Он говорит о том, что он в своем понятии, говоря это, как говорится, он выражает это в своем понятии и говорит, что не учил ли я тебя этому. На самом деле, да, ты учил, но только ты учил в своем понятии, неправильном. И дух не тот, так сказать, именно был не тот и направлял не к тому духу. Вот в этом-то вся проблема и беда, что понятие неправильное, и дух не тот. А не то, что слова там типа... Слова и дьявол правильные может говорить. А что из этого? Это не значит, что он, так сказать, раз дьявол говорит правильные слова, то отсюда нужно говорить, что он типа духовный наставник. Ведь а человек духовный, он увидит, что эти слова применяются не к месту, не ко времени. То есть вот это видение того, что применяются эти слова, люди думают, что учат, но они не видят того, что ни к месту, ни ко времени, они не постигают волю Божию, не видят, какова она. Поэтому-то и применение этих слов ни к месту, ни ко времени. Но человек, который будет стремиться жить правильно в настрое духа, воспитывать себе, он начнет это видеть, различать, что это говорится ни к месту, ни ко времени. Вот отсюда вы это. И поэтому учили, да не тому. Не тот дух воспитывали, самое главное. Христианство – это дух и жизнь, и дух совершенно не тот воспитывали. Вот об этом и речь. Дух ложного послушания, ложного смирения, магическое отношение к вере, там, к таинствам, там, ко всему. Вот это воспитывалось, и оно и есть. Вот. Когда человек, так сказать, ставит превыше всего церковную организацию, вот спроси у него любого там, он скажет, что без церковной организации, без иерархии спасения быть не может, без таинств. У него это стоит превыше всего, а это уже неправильная вера. Потому что главное в церкви – это не это. Главное в церкви – это правильно проходимая внутренняя духовная жизнь. Вот без этого не может быть спасения. Вот. А без церковной организации иерархии можно вполне спастись при наличии вот этой правильной внутренней духовной жизни. Вот. А у него нельзя. Вот уже неправильное понятие, ложное. Вот уже, в принципе, это ересь, в принципе, это на этом сергианство. Сергианская ересь, она на этом и заключается как раз, что когда вот это внешнее в церкви ставится превыше всего. Вот в этом-то и обличали митрополита Сергия наши новомученики, что он это поставил превыше всего. А они и говорили, что зачем это все внешнее, если совесть попирается и топчется, если Духа Христова нету, то зачем это все внешнее-то? А люди, которые поставляют вот это внешнее, церковную организацию, иерархию, таинство, там вот это все, они поставляют в церкви превыше всего, и что вот это и без этого, что невозможно спастись, они, в принципе, и впадают вот в эту сергианскую ересь, в принципе. Вот, потому что не это превыше всего. Превыше всего есть именно правильно проходимая внутренняя духовная жизнь, воспитание верных душевных чувств в борьбе с нашими страстями за чистоту этих чувств. Вот это главное в церкви, без чего невозможно спастись. Вот это да, вот правильное понятие по данному вопросу. А то уже все остальное, иерархия, таинство, там прочее, все организации церковные, это все уже к этому второстепенное, несущественно второстепенное, к этому прилагающееся. Вот. Но оно может быть, может и не быть, в зависимости от обстоятельств. Но без этого можно спастись. В зависимости от каких-то обстоятельств, условий, в которых человек оказался. Но без главного, без правильной внутренней духовной жизни, воспитания верных душевных чувств, вот без этого точно невозможно спастись. Есть у тебя там иерархия организации или нету? Если у тебя нет вот этого главного, то ты не спасешься. И при иерархии, при организации там и таинствах не спасешься. И если даже у тебя нету этого ничего, но если нету тоже этого главного внутреннего, тоже не спасешься. А если есть вот это главное внутреннее, и есть при этом иерархия, при которой можно сохранять это главное внутреннее, то отсюда вот и спасешься. Или если есть это главное внутреннее, и нету никакой ни иерархии, ни таинств, ни организации, потому что невозможно ее иметь, сохраняя, так сказать, главное внутреннее, и поэтому ее и нету, то тогда ты, имея главное внутреннее, можешь спастись и прийти ко спасению. Вот так вот.
А слушает сегодня нас вот этот человек, который написал о том, что он учился тоже в духовной школе?
Нет.
Нет, он там не слушает. Я ему вот это просто сказала на самом примере, что и греческие священники сказали, что как бы когда я была младенцем, и меня крестили, то и поскольку это было в Советском Союзе, то поскольку тогда во время революции там или во время гонений Сталина всех порастреляли и поставили своих людей, и это рукоположение было прервано, и это означает, вот как вы говорите, обряда верования, тебе надо покреститься. И я уже во взрослом возрасте, мне было, я, ну не знаю, лет 38, и я была мама большого семейства, и я окунулась, я крестилась в бочке. И правда, жутко было, когда окуналась под воду и говорили, что вот крещение, вас смерть, Господня, а когда выходишь из-под воды, то это уже воскресение, Господня.
Ну, это символы.
А,
символы.
Символы. И что, и вошла я меня в бочку, и вышла из бочки, и вышла я из теми же степями. Никто же не учил, что чего как, ты же загляни себе в душу, а в бочку ты заглянула, а в душу-то нет. И что там эти, опять эти перекрещивать и докрещивать, как он говорит, надо новый обряд опять делать, когда нас всем человеком там крестили. Я бы ему просто сказала, что по себе, что это я вот прошла совсем недавно, в 2000 каком-то году, ведь я не знаю, в 2002, 2003, вот так. Как бы это не совсем давно было. Ну и что?
Ну, понятно, да. Ну, здесь, да, что человек как бы пытается, как бы через то, что там внешняя форма, там чего-то не так, типа все, вот, мол, нету. Все, ты по этой причине, ты, мол, типа, у тебя нет благодати, таинства нету. А вот если вот эту внешнюю форму правильно доделать, сделать у нас у правильных, вот, то тогда вот у тебя будет благодать, и ты, вот, все будет нормально, и ты начнешь спасаться. Это и есть, вот, уже свидетельствует о чем? О том, что у этого священства механическая, магическая вера. У них уже неправильное понятие. Уже есть, вот когда они так говорят, то они свидетельствуют, что у них нету правой веры на самом деле. У них вера механическая, магическая. Вот уже все. Дальше о чем говорить? Они уже не могут людей правильно направить по пути спасения. Вот, потому что проблема-то не в этом. Проблема в том, что у человека нету правильной внутренней духовной жизни. Его нужно поставить на этот путь правильной внутренней духовной жизни, чтобы он начал ее проходить. И тогда все то, что он имел там когда-то, все Господь восполнит своей благодатью. Вот и все. Вот в этом все дело, в этом вся суть. А не в том, что-то сказать, у него там какое-то что-то там во внешней форме, у него там чего-то там не совсем, как бы, чего-то там чуть-чуть не так получилось когда-то там в жизни, типа, или там у этих не было преемственности правильной. У нас теперь есть правильная преемственность каноническая там и так далее, правильная. И поэтому мы теперь правильные, ты приходи к нам, мы тебе все по-правильному сделаем, и ты будешь теперь правильной все время. Вот отсюда и начнешь, и будешь спасаться. Это иллюзия. То есть человека загоняет в состояние иллюзии. Вот у них такое понятие, да, так и есть. Это называется как обрядов верческое такое. Вот, буква законнический дух, буква закона старается блестись, не вникая в эпоху, времена, обстоятельства. И чисто такое вера в обряд, что вот сделаем вот этот внешний обряд по-правильному, и тогда таинство все совершится, все будет, потому что оно правильно сделано, и плюс к тому у правильных. Вот. А то, что вот уже есть свидетельство того, что у них неправильное понятие содержится по данным вопросам, и неправильная вера, механическая, магическая вера и отношение ко всему к этому. А они не понимают того, что причина и проблема не в этом заключается, стоит, что человек там чего-то у него нету, а в том, что у него нету правильной внутренней духовной жизни. И что то, что вы ему сделаете, это все внешнее, у него от этого не станет внутренняя духовная жизнь правильной. У них магическое отношение, что вот благодать после получишь, и все начнется по-правильному. А ведь благодать не от этого, не так. А если человек становится на путь правильной внутренней духовной жизни, вот так тогда и приходит благодать. Тогда она и содействует ему в этой жизни. Вот поэтому духовные наставники должны человека этому научить, подготовить к этому, научать, наставлять, и дальше его вести по этому пути, помогать ему содействовать в наставлениях на этом пути. Вот в чем суть вся проблема. А если этого не будет, то никакие внешние вот эти формулы там прочее все, оно не заменит этого человеку. Вот. То есть внешняя форма сама по себе, как таковая, она, будучи там, как говорится, даже если она чего-то была неправильная, но если человек начнет правильную внутреннюю духовную жизнь проходить, то Господь все восполнит ему и подаст, потому что у него будет самое главное, основное, то, что для чего-то, что есть в церкви. Вот. Будет воспитание правильных душевных чувств. Вот это основное, главное, без чего нет спасения. Вот. А когда люди этого не понимают, и видите, это главное, как бы, они не ставят это главное за главное, а за главное ставят, что вот это нужно правильную внешнюю форму у нас правильно сделать вот так вот. Вот тогда и начнется спасение души. Вот. Вот совсем неверное, ложное понятие уже. Все. И чему такое священство или епископат могут людей научить? Ничему. Потому что у них у самих моих механическая, магическая вера. Уже изначально. Она уже неправильна. Естественно, люди, если этого не видят, не понимают, они думают, да вроде как бы все там ничего такого. А на самом деле вот уже неправильное понятие. А оно исходит из неправильного настроя духа. Вот. Потому что они по духу живут в неверном настрое духа. Отсюда они по духу, получается, обрядоверы, законники. Отсюда, то есть фарисеи. Вот, и они меня будут учить тому же самому, так сказать, обрядоверию и законническо-фарисейскому духу. Вот чему будут учить. И говорит, что таким образом ты типа спасаешься, идешь ко спасению. На самом деле человек идет по пути погибели, но он этого не видит. Потому что слова-то как бы те же самые, священного писания, святых отцов. Но он не видит того, что они применяются ни к месту, ни ко времени. Понятия за ними не те. Он не видит этого по причине своей духовной слепоты. А она от чего? Вот от этого законническо-фарисейского духа, который ему и помогают воспитывать. Его эти духовные наставники, которые являются сами по духу фарисеями и законниками. Вот так вот. В этом и проблема. Слепой слепого ведет, оба в яму упадут.
Можно спросить, вот о крещении, да, вот, они там говорят, что, ой, давай, там типа того, что когда вот уже вышел из воды, а во-вторых, значит, знаете, что, когда они говорят, вот там обмазываем же этим маслом, елеем, все тело давай обмазывает, типа того, что ни кусочка не оставляет, потому что туда дьявол может как бы укусить, и ну, там больше жален, а на самом-то деле уже это, то, что внутрь... Это жаль тебя
самого. Ну да, но это в греческой церкви с ног до головы обмазывают, у них старая традиция такая. А в русской церкви там просто помазали елеем эти самые там лоб, там, уста, там, грудь, вот, руки, ноги, все. Вот так вот. Кисточкой помазали. А там мажут уже там с головы до ног. Это в греческой традиции. А в русской все время вот так, уже давным-давно вот так вот. Кисточкой просто мазали. Отдельные части тела, и все. Получается, значит, по греческому верованию, дьявол, значит, в остальные части тела вообще не помазаны. Полностью все тело, можно сказать, не помазано. Значит, дьявол проникает везде и повсюду. Такое обрядоверие получается, жаль, магическое.
Жаль, да. Жаль, да.
Получается, тоже вот оно, магическое отношение, магическая вера. Вот. И здесь выходит то, что как бы, что вот это вот, как бы, типа... Святое масло, оно защищает от бесов там. Святая вода там защищает. Вот. Защищает живые в помощи Вышнего. Да воскреснет Бог. Поясок живые в помощи Вышнего одел. Херувимский ладан покадил. Все вот это защищает. Крест защищает. Вот это такое механическое, магическое отношение ко всему к этому. И на этом все сосредотачивается. Такая противомагия. Православная противомагия. То есть та же самая магия, только в православных одеждах. Вот и все. Но люди этого не понимают, не видят, что они, в принципе, язычники те же самые, только которые прикрыты православными христианскими какими-то одеждами историческими. Вот и всего лишь. Вот. Вот это и нужно увидеть, что не в этом суть.
Когда человек так страдает, может, это все равно дает искупление грехов?
Искупление грехов не от страдания, а от того, насколько человек правильно в душе переносит их. Если он правильно переносит в верном настрое души, тогда вполне возможно, что может прийти ко спасению сам. Может, нашел такой путь. А если неправильно переносит, то значит погибнет. От того, что человек страдает, от этого не спасается. Я же говорил, что два разбойника висели на крестах по обои стороны от Христа. Вот. Висели разбойники. И оба страдали. Один... через страдания пошел в рай, другой через страдания пошел в ад. Вот разный настрой душ. Оба немало страдали, мучились, страдали, вися на крестах. Вот. Но один, так сказать, сокрушенный, смиренный дух поимел в этих страданиях, растворенный чувством упования в надежде только на милость Божию. И он спасся. Вот через правильный настрой души, который он поимел при этих страданиях. И он пришел ко спасению. А другой при таких же самых страданиях поимел неверный настрой души. То есть он в духе недовольства или уныния, там, или ропота, там, или депрессии был. Вот, или там, то есть в страстном настрое духа, короче говоря, находился. Таково было восприятие его страданий. И отсюда он пошел в ад. Вот так вот, то есть это и показывает, что никакие страдания сами по себе людей не спасают. Спасаются люди не от того, что они страдают, а от того, как они воспринимают эти страдания. Если они воспринимают эти страдания правильно, верно, в верном настрое души, в верных чувствах, то они приходят ко спасению, спасаются. Если они воспринимают эти страдания в неверном душевном настрое, то они погибают. Вот так вот. Если эта женщина на строе души правильно, может, через страдания эти, может, она и спаслась, но как? Если она нашла такой путь, что правильно восприняла эти страдания, верным на строе души, верных чувств пришла через них, через эти страдания. Может, оно и так. Вот, если нет, то значит погибло. Вот так вот.
Ну, будем надеяться, что спасла. Во всяком случае, мы молим за нее, Господа. Три детей оставила. И, ну, как только ей...
Надо надеяться не на то, что спаслась, а когда люди надеются, что она спаслась, это уже всю самоуверенность. Другое дело, что может быть. Может быть, пришла ко спасению, но может и нет, я не знаю. Поэтому, Господи, прости ей грехи ее вольной неволи. Если душа пошла, так сказать, в ад и находится там, или в каком-то состоянии ада, там еще нерешенном, она нуждается в молитве, чтобы за нее молились. А люди здесь думают на земле, что она спаслась, пошла в рай, и все. Вот. А на самом деле за нее нужно молиться, чтобы Бог простил ей грехи.
А это и делаем, да, я детей твоих просила. Батюшка, она страдала еще до того, как только выставили диагноз, ее муж тут же предал и оставил с тремя детьми, ушел, испугавшись, как холера. Бросил и ушел. Разуми его, Господь, прости его тоже.
Ничего не могу сказать здесь. Это ни о чем не говорит. То есть просто внешне вот эти все, как бы, что кто-то какие-то трудности жизненные нес. Вот. Кто-то был в рабах, у кого-то пинали его и прочее, все всячески издевались над ним там или еще чего-то такое. Это ни о чем не говорит. То есть внешние сами по себе страдания, они не являются критерием святости или спасения души человека. Ибо критерием спасения души человека являются не внешние страдания сами по себе, а то, в каком настрое духа он переносит эти страдания. Если он в правильном настрое духа, сокрушенным, смиренным, незлобием, милостивым, или если даже падал в греховное состояние, оно приходило в сокрушение, смирял свой дух. Вот. То если он в правильном настрое духа все-таки перенес страдания, то он может таким образом и пришел ко спасению. Или же хотя бы попал в те состояния ада, из которых есть выход. Вот. А если он в неправильном настрое духа перенес свои страдания, то он пошел в ад и погиб навечно. Вот и все. Это и свидетельство того, самое первое, что чтобы люди не надеялись на свои страдания. Иначе это католическое учение, кстати, что просто страдания сами по себе спасают уже человека. Это католики так учат. Поэтому у них отсюда развито то, что они там этим таким садомазохизмом занимаются, там всячески себя истязают, там, чтобы страдать. Отсюда учение о чистилище. Учение о чистилище придумали, что тоже там типа страдают люди, вот этими страданиями очищаются. И в итоге приходит ко спасению. Вот. Но это на самом деле ересь. Здесь уже неправильное понятие учения о спасении, что типа страдания сами по себе будто бы очищают людей от грехов. Это такое, получается, механическое, магическое спасение, опять же. Не страдания сами по себе очищают людей от грехов, а то, как люди претерпевают эти страдания, в каком настрое духа. Как бы колдуны, маги получают некоторое посвящение в демоническую иерархию именно тоже через страдания, что они должны эти страдания пройти и еще более, так сказать, терпение в себе поиметь, и через это терпение как бы в духе более самоутвердиться, стать более самоуверенными, самонадеянными. И пройдя через скорби какие-то страдания, и таким образом получают посвящение больше или дальнейшее в демоническую иерархию. Поэтому страдания сами по себе не спасают людей. Поэтому есть такое понятие в церкви, как лжемученики. То есть были мученики в истории христианства, которые тоже как бы их убивали, распинали, типа как за Христа. Но они в неправильном настрое духа это претерпевали, и поэтому их называли лжемученики. Вот. То есть, будучи еретиков, отсюда неправильный настрой духа претерпевали эти страдания, поэтому их и не считала церковь за истинных мучеников. И не считала, что они там попали в Царство Небесное, стали святыми, мучениками и так далее. Вот. Нет, почему? Потому что церковь всегда и рассматривала учение о том, что не страдания сами по себе спасают человека и делают святым, а то, в каком настрое духа он их переносит. Если в правильном настрое духа он переносит эти страдания, тогда да, он приходит ко спасению. или же умирает в надежде на спасение. Если нет, в неправильном настрое души, тогда он погибает. Вот так вот.
Батюшка, это же касается любого типа доброго дела.
Конечно, да.
А то говорят, ой, это зачтется, это тоже зачтется.
Ну да.
Если ты там доброе дело сделал.
Ну да, так же, как добрые дела, типа, человек делает там, вот это зачитывают уже, типа. А ведь судится то, в каком настрое духа человек делается. Вот то же самое страдание, как доброе дело, как говорится, добродетельное. Все зависит от того, как, в каком настрое духа человек это переносит. Отсюда он спасается или погибает. Вот так вот.
Батюшка, а какие, вот вы говорите, уже много раз так говорили, что или спасется, или не спасется, попадет в ад, или попадет в такое место ада, из которого еще спасение. Это что еще за такое место, а? И что, ну, вот как, ну, вот тут объясните.
Но это имеется в виду, что человек умирает в таком душевном состоянии, вот, не окончательном. То есть есть окончательное состояние ада, когда душа уже ожесточается в своей нераскаянности и уже становится неспособной к покаянию. И таким образом сама по себе не способна, что не хочет. И таким образом уже идет в ад, уже все, из которого не выйдет из этого состояния, уже никогда, навечно. Вот, выйдет только для того, чтобы войти в свое тело в день страшного суда и обратно уйдет на эти вечные муки и страдания. Вот. А есть состояние ада, из которого есть выход. Вот, за, собственно говоря, за них мы и приносим молитву. Что молитва за тех, которые ушли в такое состояние ада окончательное, она ничего не даст, бесполезна. Вот. А только те души, которые умерли в надежде на спасение, то есть имеется в виду, у них положили начало покаянию своему, вот, и положили какой-то начаток, есть правильного настроя души, начаток, и вот скончались в таком душевном состоянии, как бы, то вот они и попадают в те состояния ада, из которых есть выход. То есть они как бы и страдают, с одной стороны, но не окончательно, но при этом у них есть и просвет в душе, вот, и они могут обращаться сами к Богу и как бы должны приходить в правильные душевные чувства, которые должны были здесь на земле приобрести. То есть в сокрушение, в смирение духа, претерпевать эти скорбь страдания свою с благодарностью Богу, как достойные за грехи и так далее. То есть приходить в правильный настрой души должны, чтобы таким образом выйти из состояния погибельного для души.
Батюшка, да. А когда они придут в такое состояние духа, там, они когда могут оттуда выйти? Не когда Господу угодно будет, или когда будет второе пришествие, когда будет...
Нет, когда они придут когда... в правильный настрой души, которые дойдут до такого настроя души, который уже способен к тому, чтобы войти в рай, они выходят. Господь выводит их.
Не...
Вот за таковых...
Не дожидаясь.
Ну да, не дожидаясь страшного суда. Вот. Вот за таковых мы, собственно говоря, и приносим молитвы. А только за таковых. А те, которые умирают в таком состоянии душевном, которое уже окончательное, бесповоротное, то за таковых бесполезно молиться, оно ничего не даст.
Ну, мы же этого не знаем, мы все равно молимся. Ну, и вот из-за...
Не,
вот
ну, есть, из-за... когда знают, известно, а есть, когда не знают. Как это не знаем? Есть известно, когда человек умирает, допустим, в своих страстях, так сказать, не раскаянность, и все. Вот. Напился и умер, ну, пьяный. Хорошо. Допустим, наркотики вколол и умер, так сказать. Это явно очевидное такое. Да есть в гордыне в своей умер, да и все, не раскаянности, и все. Поэтому говорится, что еретики, допустим, то есть люди, то есть которые действительно в еретическом состоянии духа находятся, в нераскаянном, ожесточенном, то они тоже, так сказать, уходят на вечную погибель. Уже не могут оттуда выйти. Но имеется в виду, это состояние души такое у них, у самих. Не то, что Бог не... Нет возможности у них такой выйти. Возможность всегда есть, но они сами не выходят. Они как бы зациклились на своем страстном состоянии и из него не хотят выходить. Не хотят прийти в сокрушенный смиренный дух. Вот и все. Как бесы вот до сих пор. Бесы же остаются бесами. Не хотят прийти в сокрушенный смиренный дух. И поэтому продолжают оставаться бесами. Хотя могут, и возможность у них есть прийти в сокрушенный смиренный дух. И отсюда спастись. И благодать Божия им простит и спасет их. Но они не хотят... Отсюда ожесточение, нераскаянность.
И сейчас могут они?
Конечно, всегда могут. Возможность есть. И Бог всегда хочет спасти всех. Дело в том, что могут-то могут, но не могут по той причине, что не хотят. Просто такое, зашли черту ожесточения, перешли черту ожесточения, что уже все, стали как бы неспособными. Неспособными не потому, что у них нет возможности от Бога, как бы. От Бога есть возможность, а потому что они сами не хотят уже. Вот. Это называется ожесточение душевное. Мы замолимся за душу, но душа может, так сказать, и сама в сокрушении, она должна пребывать в смирении, она же продолжает пребывать, оставаться. И в себе, если она смиряется, вот, продолжает смиряться, как бы вот это состояние в себе возгревать, воспитывать, являть, то отсюда мало-помалу, постепенно она и может выходить из этого состояния. Но та душа, которая положила начало покаянию, то есть которой нету окончательного ожесточенного состояния в душе. Это состояние души, адские муки. Вот там разные состояния. Так же, как блаженство, это тоже состояние души. Если человека страстного поместить в рай, он там не будет блаженствовать, он все равно там будет мучиться. Господь Иисус Христос наш, Он, когда был распят на кресте, то Он сошел, сказано, в ад, и вывел души праведников из ада в рай. То вот души праведников и находились в таком состоянии ада, неокончательном таком, нерешенном. Вот, неокончательное состояние, как бы. Вот там они и находились, эти души. Оттуда вот Он сошел туда и вывел оттуда души праведников из ада в рай. Вот. И, соответственно, вот в это состояние ада и попадают те души, которые еще, как говорится, положили какое-то начало покаянию, но необходимого там должного, то есть то, чтобы в Царство Небесное войти, еще нету. Вот они и помещаются в это состояние ада, из которого есть выход, возможность выйти. Если они, так сказать, как бы продолжают как бы вот в этом находиться, в сокрушении, в смирении духа, стараются его в себе иметь, возгревать там, те душевные, короче говоря, чувства, которые от нас требовались здесь, на земле, чтобы мы их воспитывали. Если он там старается это воспитывать в своей душе, возгревать там, стараться находиться в них, и плюс молитвы за него приносимые здесь, на земле, все это вместе, вот тогда он и приходит, как говорится, выходит окончательно из того состояния, Господь его спасает, посылает дар благодати, который его выводит и приводит к спасению. Вот так вот.
Батюшка, они хотят, это как, не хватает чувства веры, или не хватает просто вот, или вот такое ожесточение сердца, такое сердце жестокое, что нет не доверить другому человеку, и потому не получается.
Ожесточение в страстях. Человек не хочет выходить из своего страстного состояния, не хочет признать, смириться, что я грешник, что я сам виновен, что я, так сказать, Господи. Он ищет себе самооправдание, ищет виноватых. Вот что виноваты вот те, другие, пятые, десятые обстоятельства. Вот то-то, то-то. С ним несправедливо поступили. Отсюда он в уныние входит, в отчаяние. Вот. Как здесь на земле привык, вот так же и там.
Даже бесы могут эти раскаяться. Вот это вот, слушай, вы мне сегодня вообще...
Так да, могут, да. Потому что Бог, милосердие Божие, Бог же никого не посылает, да, да, в ад просто так, там специально. Мучайтесь, нате вам. Бог же не злорадный, не садист какой-то там, он наслаждения от этого не получает. Вот. Бог всегда, он, так сказать, любовь есть, милосердие, и он простирает эту любовь и всегда готов ее подать своему творению и тем же бесам там и всем. Но они не впускают его душу, в свои души. Почему не впускают? Потому что самость, гордыня, вот нахождение в этой самостно-гордостном духе, оно и не пускает в душу благодать. Вот оно. Но стоит только прийти в сокрушение, смирение духа, вот, так как тут же душа раскроется и благодать в нее войдет. Все. Вот оно в чем состоит. А ожесточение вот остается в самостно-гордостном духе, ожесточается, и все. Вот. Оно не хотят выйти из этого состояния, не хотят. Поэтому и не могут покаяться. Не могут покаяться не потому, что Бог закрыл для них возможность какую-то к покаянию, а по своему произволению, потому что ожесточились в этом окончательно. Поэтому не могут покаяться, что не хотят. То есть те, которые вот заходят за эту черту ожесточения, то есть они вот так и остаются, то есть как бы вот это нераскаянности состояние, оно как бы окончательное. Вот так вот.
умершие люди, души часто снятся вот родственникам и говорят, мне плохо здесь, или я голоден, или там туфли жму, подушка такая. Это что? Это бесовские эти штучки? Во сне, когда усопшие жалуются, что передайте мне хлеба, передайте мне там новые туфли, подушка была жесткая. Такие вещи, это массу, кто что рассказывает, бабульки там и так далее. Это все, ну, тоже байки. Или...
Это значит так, что бывает таким образом, что по действию бесовскому бывает. То есть бесы могут... Ну, во снах там являться людям, показывать те или иные образы, говорить там в виде умерших, родственников там кого-то. Для демонов это ничто не, как говорится, не значит. Часто они делают это для того, чтобы в людях поддерживать всякие суеверия, вот, неправильную такую магическую веру, что типа там принеси мне там еды, типа, или там чего-то там, туфли дай, там он несет на кладбище там туфли там или... Еду какую-нибудь несет на кладбище, или попить там, или еще чего-то такое в этом, вот в этом, вот в таком плане. Вот. То есть это люди как бы относятся к этому по-язычески. Вот. Магически, язычески. Вот поэтому и получается, что когда они вот так относятся по-язычески, то здесь и выходит, что как бы они исполняют волю демонов, волю бесовскую. Вот. Но этой воли Божией нету. И умершие просто так, вот так, чтобы ходили там просили, нету. Бывает, что ангелы могут являться как-то каким-то образом, чтобы подвигнуть там, может быть, человека какого-то там к молитве просто или к покаянию, или к тому, что, так сказать, ну, как бы благодать Божия призывает к тому, чтобы человек тот, которому какое-то такое явление, видение, ну, сновидение, чтобы он, так сказать, как бы, ну, задумался о спасении души, о жизни вечной. Короче, стал бы искать путь ко спасению души. Вот для этого иногда бывает, показывается. Вот. Но это от Бога, по воле Божией бывает такое вот с теми или иными людьми. Как действие благодати Божией, призывающие. Вот это да, бывает такое. Вот. А так, в общем, так сказать, если просто так, чтобы люди там, кто-то умершие, приходили и являлись, такого нет. Исключения очень редкие. Такое бывает. Очень редкое исключение. А в общем, такого нету, не существует. Вот так вот. Ну, часто бывают люди просто, кстати, свои там переживания, вот которые дневные там какие-то, человек думал там, переживал, вообще что-то, ему вот это вот по этой причине снится. Бывает и такое. То есть, бывает по естеству у человека переживания и прочего, думал много, вот. Бывают сны по этой причине. Бывает часто много такого, то есть, когда демоны вот такое делают ради возгревания суеверия, языческой такого магической веры отношения, вот, ради этого делают. Дальше, что есть, те умершие, в общем, они не являются. Очень крайне редкое такое исключение может быть, когда какой-то умерший явится. Может. То есть, ну и Господь, когда Он может такое допустить или... как бы явление ангела там, для того, чтобы кого-то из людей призвать к покаянию, к тому, чтобы они стали искать спасение души своей, вот, в своей личной жизни. Вот с этой целью. Такое тоже иногда, то есть, такое тоже может быть. А в общем, большинство, если взять в основной массе, которую все рассказывают, это в основном бесовские явления. Ну и просто человек, может, сам переживал. Там чего-то думал, переживал, и это отсюда... Вот так вот.
Отец, ну, у меня вот здесь был такой случай, там, лет 10 назад, у нас один мужчина, он, ну, я о греках говорю, да, он уехал в Грецию, и он сильно фестивал, 58 лет, он там всем кричал, я сейчас заем сделаю, мне сейчас банки дадут заем, да заем, мы сейчас еще про фестивал, еще больше. И там то ли болгары, то ли здесь греки, кто-то знали, что у него сейчас будет это самое, и его в его машине ночью убивают и сожгли машину. Одна челюсть осталась, узнали его по снимкам челюсти. А жена вот здесь была с двумя взрослыми детьми. Я в это время во сне, часов в 5 утра, вижу такой рассвет, дым такой, это самое, ничего не знаю, 8 мне сообщают, что его сожгли, я поняла, что это что-то вот это я видела, И здесь барышня, она, значит, жена садится, улетает тут же, она, не знаю, в аэропорт едет. Дня тут его убили, в три ночи. И слышит звонок в своей квартире, во сне, поднимает трубку. И он говорит: где моя жена, где моя жена, где Ница? Она говорит: она уехала к тебе на похороны. Помощь, помощь, мне нужна помощь. И все, и положил трубку. Ну вот душа же его кричала. Только вот эти часы от момента смерти до этого сна в 12 дня его в 3 ночи убили, были часы. Еще суток не прошло. Человек, душа, которая, как сама говорит, не знала Бога. Понятно. Это, наверное, было как бы поучительно для других или как?
Может так, но бывает, что и бесы, как говорит Иоанн Лесвичник, пишет, что бесы, будучи пронырливыми, они знают, где что происходит. Вот. То есть они же быстро могут там появиться. Где, в какой части света что происходит, они знают. И тут же в другой части света об этом кому-то сообщают. А тот человек, когда ему сообщат, он узнает об этом. И ему типа вот, мол, так сказать, это типа, мол, там или прозорливство, или там Бог открыл, или там еще кто-то, или там душа явилась, там, или еще что-то. На самом деле, просто бесы могут открывать такое вот, и показывать такое, или являть такие, или те или иные действия, вот так вот. Бывает так. То есть, ну, такого много, кстати, в наше время. Ну, так действуют вот эти всякие экстрасенсы и тому подобное, они при помощи демонов, то есть без... Просто может, будучи находится где-то там в каком-то месте, вот, приходит, сообщает, что там происходит. Вот, а этот тут говорит, что вот там то-то, 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 то-то происходит. Или умер тот-то, тогда-то, тогда-то, при таких-то обстоятельствах. Через некоторое время узнают точно, так оно и есть. На самом деле, так сказать, это просто ему бес пришел, вложил ему, сказал, да и все. Тот просто выложил это, то, что ему бес принес. Вот так вот. Поэтому просто сходу вот так как бы спокойно принимать вот такие явления, видения там или что-то такое, это ну, очень, ну, не стоит. Да что оно дает в основном? Чаще всего ничего. Ну, может, бывает, я же говорю, иногда кого-то Господь призовет к покаянию, к тому, чтобы стал Бога в жизни своей искать. То есть как бы сверхъестественное какое-то действие, и человека тогда на мысль приходит то, что вот, мол, есть потусторонний мир, есть, наверное, Бог, значит, вот все это. И это как бы может являться для него призывом. Такое бывает, может быть такое. Но это уже Господь знает, кому, когда, там, чего это.
А вот 10 заповедей получили люди, да? А Мытар 20.
Ну, это мытарство, просто они обозначаются по страстям.
Вот. По-гречески мытарство называются таможни, таможни.
Друзья, ну, понятно.
Думаю, надо же 10 заповедей, 20 таможни. Что за дела? Господи, прости.
Ну, это страсти. Это дело не в заповедях, а в страстях. Просто берутся основные какие-то там страсти, наиболее распространенные. По ним говорится, типа, мытарство — это то же самое, что вы здесь на земле их проходите. То же самое. Разницы никакой нет. Разницы никакой нету, что вас бесы тут искушают, бьют на ту или иную страсть, когда вы в теле, душа у вас в теле. И вы должны пройти здесь на земле эти мытарства, то есть преодолеть эти искушения, воспитать истинную добродетель. Вот точно так же душа разлучилась с телом и пошла к Богу. И бесы тоже предстают ей и начинают ее искушать, вызывая те же страсти, какие они здесь на земле в ней вызывали, возгревали. И пытаясь искушать человека, таким образом, как бы, чтобы в нем вызвать вот это вот страстное состояние душевное, в которое он приходил здесь на земле, и чтобы он, как бы, пришел, придя в это страстное состояние чувства, чтобы, как бы, в нераскаянном состоянии оказался таким образом, как бы пришел, а они к нему приступят, а как будут кричать, вот-вот, все, вот он наш, типа. Вот, а он все, уныние, отчаяние, депрессия, все. Уныние, депрессия, отчаяние, и все. Они его схватили, потащили. А он все, надо здесь что? Надо что? Господи, прости меня, грешника окаянного. То есть, как вот здесь на земле привык, вот если страсть наступала там, нападала, падал в ней, тут же сокрушался, каялся, вставал, снова начинал. Вот так же и там то же самое. А по идее нужно, так сказать, учиться доходить до того, чтобы они тебя искушают, а ты бы не шел на поводу этого искушения страсти. Вот тогда ты, вот когда в этой жизни ты пройдешь это, тогда ты преодолел мытарство. Так вот. Поэтому, когда они будут, будешь душа разлучиться, они приступят там, будут тебя точно так же искушать, как здесь на земле. А ты по привычке, по навыку, как здесь преодолевал эту страсть, не идя на поводу этого искушения, так и там точно по самой преодолеешь. Вот и все. Это все духовно понимать нужно. Вот они так, типа там таможни стоят, вот там достают там деньги, там еще чего-то там проходить. Это все в духовном мире происходит. Происходит такое духовно. Наводится какое-то страстное желание, чувство, мысль. Вот, образ какой-то вызывается в душе человека, там его воображение задействует, там еще что-то. А он должен побороться с этим. И как он здесь на земле это преодолевал, так и там должен преодолеть. Вот так вот.
Вот, батюшка, когда я пришла впервые к православию, мне в руки попала книжка, не книжка, а книга монаха Митрофана «Жизнь за гробом».
А, ну да, и знаю такую.
Вот, и у меня сложилось, ну, первое впечатление, оно как бы самое, так сказать, сильное, и у меня сложилось такое впечатление, что так оно и есть. Теперь прошли годы, и мне говорят, что здесь заблуждение, что это неправильное мировоззрение, что надо пересмотреть вообще и свое тоже, свой взгляд на вот, жизнь после смерти. И мне трудно это сделать. И я бы хотела знать ваше мнение. Ну вот там он говорит, что есть ад, есть гиена, есть рай и есть как бы место, где готовится душа для рая. Не готовая душа для рая. Есть такое место, где она проходит, ну, как бы подготовку. Ну вот ваше мнение я...
Что значит подготовку? Где это место?
Ну вот он считает, что между адом и раем
чистилище.
Есть такое... Ну, он не называет это чистилищем.
Ну, хорошо.
Это католики называют.
Ну да, у нас другим словом. А суть та же самая получается. Нет, есть другое дело, там не то. Вот. Есть ад и рай, все. Больше другого среднего ничего нету. Другое дело, что в аду есть состояние окончательное, а есть неокончательное. Вот. Окончательное состояние это те, то есть и неокончательное состояние. Это те ады, места ада, куда снисходил Христос, и где праведники, ветхозаветные там и прочие, дожидались, так как говорится, ну, пришествия Христа, и Христос оттуда потом их вывел. Вот. Праведники Ветхого Завета. Туда же попадают души тех, которых состояние еще не окончательное. Поэтому за них, собственно говоря, и приносится молитва. Это ад на самом деле. Это не среднее состояние, а это есть ад. Вот. И получается, что если душа умирает в надежде на спасение, какое-то у нее положило начало какого-то покаяния, вот, то тогда, так сказать, она снисходит туда, вот в это состояние ада. И в зависимости от того, как она будет смиряться в духе, со скорбью, которая имеется в виду, что не идя на поводу у тех страстных чувств, как и здесь на земле, не должно было идти, вот, не отдаваясь там злобе, раздражению, гневу, ненависти, там, унынию, отчаянию, то в зависимости от этого она и будет, как бы, ее покаяние совершаться, усовершаться, и она будет более способной становиться к Царству Небесному, к краю. Так вот. Ну, то есть это те души, за которых приносятся молитвы здесь на земле. А есть состояние душ окончательное. То есть это когда душа переходит, как бы заходит в такое душевное состояние, ожесточение душевного, когда она становится неспособна к покаянию. Вот. То есть уже все укрепилось настолько в страсти, что стало неспособна к раскаянию. Вот. Ну, то есть, к примеру, вот бесы, они укрепились настолько в страстях, что они не способны к раскаянию, продолжая делать свое зло, но каяться или смиряться в духе, то есть сокрушиться, смириться в духе с теми страстями, которые, так сказать, из-за которых погибали, то есть и погибают, не хотят. То есть человек должен, то есть, вот, смириться в душе, и что достойное за грехи мы принимаем, там, слава Богу за все и прочее. Сокрушаться и каяться в своих грехах, приносить покаяние. А если он будет вместо этого чувство недовольства, обиды, вот как привык здесь на земле обижаться, вот, точно так же там вылезет чувство обиды, что почему с ним так поступили несправедливо. Вот, и это чувство обиды обратится уже на Бога. Поэтому это чувство обиды, потом оно усиливается и перерастет в такое, как бы, ну, в злобу. Вот, и безвыходность положения будет, что ничего не могу сделать, поделать. Вот, безвыходность положения. Отсюда, вот, так сказать, уныние. Уныние, отчаяние. И это злоба бессильная. Это и есть плач и скрежет зубов, о которой говорит Христос. Плач. Это отчаяние непрестанное. Скрежет зубов, бессильная злоба, что ничего не можешь сделать. Это состояние душ человеческих, настрой душ человеческих, которые будут у них в аду. Вот. Как раз у него там, у этого монаха Митрофана, как раз вот это, он об этом и говорит. Что такое состояние, так сказать, именно душевные муки, страдания.
Как долго длится вот это, до второго пришествия будет находиться душа в аду?
Нет, если окончательное состояние адское, то, так сказать, то так души только войдут обратно в свои тела и обратно вернутся туда, вот и все. Вот. А если не окончательное состояние, то если душа выйдет из этого состояния, то есть она и перейдет в рай, в Царство Небесное. То есть это когда есть еще надежда на спасение, но это сама душа должна делать. То есть то, чему я вас сейчас призываю, в принципе, там то же самое нужно будет делать. Ну, то есть пришло там, у тебя будет чувство, допустим, обиды, раздражение, недовольство, уныние, депрессии бороть, а ты должен не отдаваться этим страстным чувствам, а противоположные чувства являть, смиряться в душе, благодарить Бога, вот, нести как заслуженные за грехи, вот, и дальше там чувство упования, надежды на милость Божию, что я грешник, Господь недостойный и так далее, надеюсь только на твою милость. Вот это все нужно в себе возгревать, то, что я здесь должен был возгревать, в борьбе со своими греховными страстными чувствами. Эти же самые греховные страстные чувства будут там и бороть. Они-то, собственно говоря, и есть ад в душе человека. Они поселяют в душе ад. А от них уже и муки, и страдания идут. Вот, и потом и в теле отсюда муки, и страдания являющиеся. Вот. Только другое дело, что если человек так привык в этом чувстве обиде, допустим, или раздражения гнева, там, или злобы, и будет искать виноватых там, в духе недовольства, там, обиды, уныния, там. Вот все, та-та-та-та-та, зациклиться на этом и все. И вот на этом зациклении, вот на этом, и невыхождение из этого, это и есть мало-помалу ожесточение. Так как и здесь мы зацикливаемся, страсть возгреваем, возгреваем, и отсюда ожесточаемся в ней. Доходит, человек может доходить до ожесточения. Вот. Но есть возможность покаяния. А есть то, когда человек переходит как бы грань, черту, где душа уже как бы ожесточается окончательно. Вот. То есть он сам, покаяние, возможность есть, но он не хочет раскаяться. Потому что он не хочет отвратиться от зацикления этого на страсти и обратиться на то, что грешник я, сам виновен, недостойный. И признать, что это за мои грехи, слава Богу, за все. Достойный за грехи мы принимаю. И чувство пани надежды обратить: Господи, на Твою милость только надеюсь, прости меня. Вот этого не хочет сделать. Это в чувствах, в ощущениях. А пребывает в тех страстных чувствах. Поэтому те души, которые будут ожесточение, они уйдут, так сказать, окончательно в ад пошли. И уже оттуда вы никогда не выйдут. Только выйдут в день страшного суда, чтобы получить обратно, войти в тела и вместе с ними уже уйти на вечные муки. Вот и все. Собственно говоря, страсти будут мучить. Но в теле, это тонкоматериальное тело, в нем стихии, так сказать, огня, это будет, так сказать, как бы стихия огня, это вот, ну, человек искал удовлетворение телесных страстей, если, то его будет мучить вот эта вот стихия огня, то есть это вот сладострастие телесное, но в нем есть стихия огня. Вот. Но не будет отсюда удовлетворения получать, неудовлетворенность оставаться. Это будет как червь неусыпающий в том же теле. Вот. И в душе то же самое же будет ощущение эти. совесть будет мучить, точить, мучить. Вот. Удовлетворить, чтобы человек удовлетворил ее. Отсюда будет точить это, как червь неусыпающий. Вот. Ожесточение, холодность. Это как тартар. Ну, вот как это типа дух отчужденности, отрешенности. Отсюда ожесточение душевное. И дальше больше усиливается, как тартар. Это есть не что иное, как состояние тартара. В духовном смысле.